Считается, что есть относительный гуру, то есть имеющий тело из плоти и крови, человек, который учит вас, и абсолютный или садгуру, тот, который находится внутри относительного гуру. И этот же садгуру находится и внутри вас. Гуру-йога означает, что мы постигаем принцип гуру от относительного к садгуру. И на уровне садгуру обнаруживаем единство. То есть смешивание ума с умом мастера следует понимать как принцип гуру-йоги. Не так, что нам надо смешать наши концепции и концепции мастера. Что-то выйдет из этого. И это будет гуру-йога. Нам надо обнаружить неконцептуальный уровень. И на неконцептуальном уровне, будьте уверены, уже все смешано. Только надо узнать это единство. В относительном же измерении, когда мы обучаемся, принцип гуру-йоги означает, что мы постепенно впитываем воззрение, медитацию, поведение, праджню и упаю, метод и мудрость. И это не то, что относится только к философии. Не надо это воспринимать слишком абстрактно. Это то, что надо также проецировать на жизнь. Ну, например, у вашего мастера никогда не возникает привязанности. Учитесь ли вы непривязанностью своего мастера? Это конкретный вопрос. И как только у вас зарождается привязанность, вы должны вспомнить: так, а почему у меня зарождается, у мастера не зарождается привязанность? Так я тоже должен научиться, чтобы у меня привязанность не зарождалась. И это будет ваша гуру-йога. То есть это не есть только визуализация над макушкой светящегося тела. Это может быть для вас даже абстрактно быть первые годы. Ваша гуру-йога может быть очень конкретной. Или вы знаете, у мастера никогда не возникает гнева или нечистых мыслей. А потом у вас раз ситуация почему-то возникает, гнев и нечистые мысли. Вы сразу должны вспомнить: так, а как насчет моей гуру-йоги? Ведь я в этот момент десинхронизирован сознанием мастера. А мне же надо учиться перенимать некое мастерство. Это будет напоминанием. И вам легче будет освобождать свои мысли и чувства. Итак, много раз, когда вы увидите десинхронизацию, и вы определите, как бы мастер на вашем месте поступили, как бы вы поступили, и вы увидите, в чем вы отличаетесь, и у вас возникнет желание устранить это отличие, вот это будет гуру-йогой. Например, ваши эмоции выходят из-под контроля. Вы знаете, у вашего мастера эмоции не выходят из-под контроля. Если он может их проявить, то это, ну, игра на благо другого. Например, можно изобразить гнев, чтобы чей-то тамас рассеять быстро. Но, в общем, это игра, а мастер никогда не проявляет эмоции. Вы должны спросить себя: почему же я не контролирую свои эмоции? Значит, моя гуру-йога означает найти в себе эту способность выработать качество садху. Вот этот стиль гуру-йоги, он очень простой. И он проистекает из древних традиций. В древности не все ученики получали академическое обучение. Не все знали санскрит, упанишады и прочее. Все иногда было гораздо проще. Мастер живет, ученик учится рядом, и он просто перенимает его стиль мышления, поведения. Постепенно он впитывает видение мира, как себя надо чувствовать и вести. Не все знали философию. Если вы сейчас поедете в Индию, вы увидите, что на самом деле, похоже, философия Адвайта вообще никого не интересует. Но иногда учителя, они что-то говорят еще. И то редко. Все излагается очень простым языком. Ритуалы, да, поклонение все любят. Почитание, праздники. Но вы не увидите там сейчас, как во времена Шанкары, серьезных философских диспутов, тонкости. Может, где-то в династиях брахманических это сохранилось. Среди отдельных учителей. То есть процесс обучения очень просто происходит. Ученик кланяется гуру, мастер говорит: «Люби Бога». Все понятно. Чего здесь непонятного-то? Снова ученик приходит, кланяется гуру, говорит: «Оставь привязанности, это тебе не надо». Ученик: «Понятно. Стань саньяси, а если не можешь стать саньяси, ну, делай севу, как миряне, накапливай заслуги. И медитируй, главное». Все обучение. Тем не менее, миллионы людей идут по пути святости. И иногда вот такой простой подход нам тоже очень будет помогать в жизни. Мы должны понять, что гуру-йога – это не абстрактная вещь, это каждодневное обучение. Например, вы видели своего мастера каким-нибудь неудовлетворенным, недовольным жизнью? Еще чем? Нет, не видели. Ну, а вы чего тогда? Вы тоже так делаете? Радуйтесь. А если не получается, тогда вы должны задать себе вопрос: а почему не получается? В чем разница между мной и мастером? Вы не должны сказать себе: о, мастер – это некое великое существо. Он практиковал, делал тапас, то... А я очень обычный человек, я не могу за мастером угнаться. Так вы стали учеником именно для того, чтобы вы смогли это сделать. Вы не должны слишком разделять себя и мастера, потому что это вам не поможет. Напротив, вы должны соединить себя и мастера, тогда это вам поможет. Да, возможно, качество мастера где-то обогнали вас, но это не повод, чтобы себя отделить и сказать: не, это не для меня, это не в этой жизни, это очень высоко, это запредельное, даже не подходи здесь. Но это вам самим не поможет. Напротив, если вы будете соединять себя, то постепенно эти качества будут в вас пробуждаться. И вы должны выяснить, а в чем различие? И вы увидите, что главное различие может быть даже не в том, что мастер выполнял техники, или в ретрите длительное время был, или из прошлых жизней родился с миссией, воплощенным уже просветленным в 6 лет. Это просто обстоятельства разных жизней. Главное различие не в этом. Главное различие в том, что мастер постоянно внимателен к природе ума. Он постоянно помнит о Боге. А природа ума ваша и природа ума мастера – это одна природа. Даже у Будды, даже у Дататрии сущностное сознание его и ваше – это одно сознание. Если мы посмотрим, то сходство больше, чем различий. То есть у вас есть все основания достичь просветления. У вас есть все основания обрести божественную мудрость. Но вот нужно вот это различие, которое мешает, отвлечение или невнимательность, или неверие в свою природу, или ограничение своего созерцания узкими рамками эго или ментальности. Вот это надо устранить. То есть между вами и мастером действительно есть какое-то различие. И вы должны понять, какое различие, и устранить это. И это будет высшая практика гуру-йоги. А когда устраните, становитесь рядом с мастером и начинайте служить миссии, божественной миссии, помогать другим живым существам. Так это работает. Если мастер не подвергается никаким мирским желаниям, то и вы должны подумать тоже: а почему я должен подвергаться? Я тоже не буду подвергаться. Но вы должны выяснить, почему он не подвергается, за счет чего? За счет того, что он распознает изначальное пространство. За счет того, что изначальное пространство сознания, которое он распознает, оно за пределами тела, за пределами ума, за пределами восприятий. Таким образом, если вы выяснили этот механизм, и вы сможете не подвергаться никаким мирским желаниям. А если вы не будете подвергаться желаниям, вам будет очень легко жить, очень легко практиковать, и вы быстро начнете наращивать свои силы, свою атма-шакти. Любой тапас вам по плечу, любая сева вам по плечу, потому что если ты не подвержен мирским желаниям, ты не подвержен и своему эго, ведь эго питается желаниями. Нет желаний, и эго сразу трепещет, потому что его не кормят. В одном городе жила очень красивая женщина во времена Будды Шакьямуни. Ее звали Амарапали. И она была куртизанкой. Богатые цари, чиновники посещали ее. Она была очень богатой и очень известной, и уважаемой. Ну, тогда куртизанки это было не то, что сейчас, а это типа как поп-звезды сейчас. И однажды Будда зашел со своими учениками. И один из молодых учеников Будды, который реализовал довольно высокий уровень просветления, шел просить подаяния, она стояла на балконе. И этот монах ей очень приглянулся. И она позвала его к себе, она жила во дворце, сказав, что она ему сделает пожертвование. Она сделала, как и полагает, подношение садху, а затем сказала: останавливайся в моем дворце на весь сезон дождей. Наступал сезон дождей, и монахи в это время не путешествовали, они искали, где бы им остановиться. И потому что не было столько монастырей, они останавливались у мирян на 3 и на 4 месяца. Она сказала: хочешь, я тебе предоставлю дворец в распоряжение на 4 месяца, оставайся, медитируй здесь. Он сказал: я должен спросить у гуру. И другие монахи были рядом, они это слышали и начали шептаться. И они вперед этого человека прибежали к Будде и сказали: он хочет остановиться на сезон дождей, это не положено так, это непорядочно. И он еще совсем молодой монах. Будда сказал: я еще не дал благословения даже, подождите. И он еще даже не пришел и не спросил. Не спешите. Когда он пришел, он сказал: вот эта женщина сказала, что я могу остановиться в ее дворце на несколько месяцев, на сезон дождей. Я сделаю, как ты скажешь. Будда сказал: да, можешь остановиться. Тогда все остальные очень сильно разгневались и начали возмущаться. Начали, гнев появился, зависть. Она была самой красивой женщиной в городе, влиятельной, общалась с царями, политиками, бизнесменами того времени. И пошли большие разговоры. Только и разговоров было вообще не что об этом монахе и об этой женщине. Похоже, монахов 2000 лет назад не всех тоже интересовало просветление и нирвана. Они тоже были обычными людьми, и у них тоже были амбиции и эго, и привязанности. Потому что бывает так, что на одного просветленного 9 непросветленных, если не практикуют должным образом. Но Будда сказал: я заглянул в его душу, я не увидел в нем желания, я не увидел в нем привязанности. И хоть он молодой монах, он очень усердный и отреченный, поэтому я за него не беспокоюсь. И этот монах остался. Когда он остался, то не только в монашеской общине заговорили, заговорили во всем городе уже. Потому что для мирян это тоже очень большая тема, для сплетен и слухов. Иногда думаю, что никто так не любит поговорить, как практикующие. Даже больше, чем мирские люди. Каждый приход и уход кого-то, каждый это становится такими событиями, которые позволяют ему много лет создавать новости. Мы так любим смотреть друг за другом. Мы так любим обсуждать друг друга, анализировать, оценивать, определять свое место в иерархии его. В детстве у нас во дворе мальчишки все время сравнивали друг друга, и любимая тема была: кто кому даст. Ну понятно, подраться. Кто сильнее? Эго очень любит соперничать, обсуждать, напитается этим. Это весь город говорил об этом. Но потом все это успокоилось. Будда сказал: посмотрим через 4 месяца. Прошло через 4 месяца, этот монах вернулся, возвращается обратно в монашеском одеянии, а с ним идет эта куртизанка Амарапали, тоже в монашеском одеянии. Она припадает к стопам Будды и говорит: «Как я не пыталась соблазнить этого монаха, у меня ничего не вышло, его дух стоек и чист. Но, скорее всего, он меня соблазнил. Он меня соблазнил дхармой. Его медитация, его спокойное сердце, его безмятежный ум так меня очаровали, что я поняла бессмысленность своей жизни. Все эти встречи, эти светские новости, богатства, дворцы, короли и политики – все это пустое и фальшивое. Я решила стать монахиней. Я сказала: мой дворец, я жертвую общине твоих монахов. Теперь они могут все останавливаться там на 3 месяца, 4 месяца, сезон дождей, когда будет проходить». Эта история, как чистота одного человека, исправила иллюзии и нечистоту другого и дала и другому чистоту. Таким же образом, гуру-йога – это тоже некая история, как чистота одного мастера может исправить иллюзию очень многих людей. А затем они, став мастерами, своей чистотой могут исправить иллюзии еще других людей. И этот процесс может продолжаться, распространяться по всему миру. Так как это описал Даттатрея в Трипурарахасе, описывая город мудрецов –